Уважаемые слушатели, в эти минуты мы начинаем передачу «Детям о Боге». Напомню, что мы читаем книгу «Монахини Христодулы. Маленькие паломники». Сегодня это будет глава 5, которая называется «Научное мировоззрение». Итак, «Маленькие паломники. Монахиня Христодула». Научное мировоззрение. В церквушке, где помещается всего-то человек 5, на маленьком столике горела маленькая лампадка. Там все маленькое. Наверное, это Костя зажег ее утром. Мне очень нравятся лампадки. В их мягком свете иконы выглядят как живые, и я чувствую себя в безопасности. Я перекрестилась и поцеловала икону Богородицы, что напротив дверей. Затем украсила ее принесенными цикламенами. Вспомнила прошедшую неделю. Конечно, не обошлось без споров. Повздорила, например, с Яей, заплести на физкультуру одну косичку или две. Я хотела одну, а Яя заплела две. Вовремя вспомнили слова Кости, что нужно сносить жизненные невзгоды и аминь в виде бульканья ручья. И аминь в виде бульканья ручейка в подтверждение этих слов. Поэтому я решила стойко переносить подобные неприятности. Но сегодня я пришла благодарить. К ласково улыбающейся мне с иконы Богородицы я обратилась по-фински. Ведь с мамой я могу разговаривать только по-фински. Моя дорогая небесная мама, благодарю тебя от всего сердца за то, что когда мне было страшно, ты успокоила меня. Я тебе обещаю, что больше не буду бояться того, чего не существует. Тут мне подумалось, что слова мои прозвучали слишком уверенно. Ведь тогда, в пятницу, я тоже не собиралась бояться, поэтому я быстренько поправилась. Я постараюсь не бояться. Я привстала на цыпочки и поцеловала ее в щеку. Сестра Ефимия, конечно, говорила, что Богородице на иконе нужно вежливо поцеловать руку, но в этот раз я обязательно хотела поцеловать ее в щеку. Я почему-то была уверена, что моя небесная мама не рассердится из-за этого. Еще я попросила ее оберегать меня и папу, Яю и всех моих родственников в Греции и Финляндии, а также всех моих друзей и особенно Костю, ведь у него теперь не было бабушки. Затем я поцеловала икону святого Стилиана, которая была тут же. Это очень интересная икона. На ней Стилиан держит спеленутого младенца. Ведь Стилиан считается покровителем младенцев. Каждый раз, когда я смотрю на этого младенца, до шеи туго завернутого в пеленки, мне становится жалко детей того времени. Не сладко им, наверное, приходилось. В дверях я еще раз перекрестилась и вышла на улицу. Костя сидел на корневище платана и что-то выстругивал. «Подожди немного, пока я закончу». Я тоже присела на корневище. Огромный старый платан треснул посередине, и в его стволе образовался проем, похожий на пещеру. Я сказала Косте: «Здесь мне всегда представляются эльфы. По вечерам они показываются из-под листьев папоротника и начинают порхать в танце над травой вокруг церкви, а под утро прячутся в пещеру платана». Костя посмотрел на меня, улыбаясь, как улыбаются детскому лепету. «У меня научное мировоззрение», — заметил он. «А что это такое?» — удивилась я. «Я изучаю, как Бог создал мир», — пояснил Костя, не вдаваясь в подробности. «Посмотри, что я смастерил для тебя. Это кораблик. Посредине есть отверстие, куда ты можешь установить вот эту мачту. Можешь играть с ним хотя бы в ванне. А если захочешь пускать кораблик в реке забвения, то смотри, здесь на носу есть зацепка. К ней можно прикрепить веревочку, чтобы он не уплыл от тебя. Я взяла кораблик в руки. Он был искусно выточен из небольшого кусочка дерева. Мне он очень понравился. «Спасибо большое! Он такой красивый!» — сказала я Косте, мило улыбаясь, и положила кораблик и мачту в карман юбки. Мы побрели по песчаной дорожке к монастырю. Рассматривая высокие деревья, Костя сказал: «А знаешь ли ты, что мозг деревьев находится в корнях?» «Да, там центр, который управляет их развитием. Это значит, что деревья стоят головой в земле, а ствол и ветки — это их ноги. Представляю, что было бы, если бы и мы были такими же». Мне стало смешно. «Если это и есть научное мировоззрение, то это очень даже увлекательно. Мне сразу же захотелось побыть этим деревом. Я вообще-то умею стоять на руках, но сейчас на мне была юбка в синюю полоску, и, конечно же, я не стала пробовать. Я решила, что после полудня, когда пойду в парк, то обязательно надену брюки и попробую поиграть в дерево». «Деревья сгибают ноги на ветру», — пропела я на придуманный мной мотив, и Костя рассмеялся. На ум мне пришла одна мысль, и я спросила: «Костя, а почему ты не ходишь в церковь?» «Иногда хожу, только мне нужно с силами собраться». «А зачем? Там полно сидений, и я сижу почти все время», — затараторила я. «Иногда я выхожу в прихожую зажечь свечи, а оттуда и во двор ненадолго. И нисколько это не трудно». Я взглянула на Костю. Он улыбнулся свойственной ему улыбкой. «Ну да, можно это и так воспринимать. Только я привык все делать на совесть». Костя выпрямил спину. Его неопрятный вид приобрел какую-то значимость, когда он произнес: «Лену, в церкви мы находимся перед Богом живым». Я посмотрела на него с уважением и предложила: «Приходи в следующее воскресенье в церковь». «Пожалуй, приду», — пообещал он. Я посмотрела на его одеяние и осторожно, чтобы не обидеть, спросила: «А у тебя есть другая одежда? Ведь в этой ты не можешь пойти в церковь». «Знаю», — ответил Костя беззаботно. «У меня дома одежды целый мешок. Мама из Германии посылает». Мы дошли до перекрестка и увидели играющих у моста детей. Среди них был и мой двоюродный брат Нико. В это воскресенье мой папа был на работе, и в монастырь нас я и привез дядя Василий. Когда Костя увидел детей, он сказал: «Ну, мне пора. Ну, мне пора. Дедушка уже ждет меня в горах. Пока, Лена, до следующего воскресенья!» Костя махнул рукой и повернул назад. Я поняла, почему он не хотел встречаться с другими детьми. Они стали бы дразнить его. Тут же ко мне подскочил Нико: «Это что за оборвыш был с тобой? Вот скажу я ей, пусть проверит, не подцепила ли ты вшей». Я попыталась защитить моего нового приятеля. «Костя знает про все на свете». Тут в разговор вмешался один мальчуган из деревни Батума. «Это точно, он много знает. Он иногда о таком с учителем толкует, что мы ничего не понимаем. А о некоторых вещах он даже знает больше, чем учитель. Хотя он, конечно, со странностями, сидит, вечно уткнувшись в книги, и говорит как-то чудно. Он даже в футбол не любит играть, хотя игрок он хороший. Если он играет, то их команда всегда выигрывает». «Странный тип», — фыркнул Нико. «И лицо у него какое-то странное». «Сам ты тупой», — вспылила я, последнее слово произнеся по-фински. «А ну-ка говори, что это значит», — угрожающе прокричал Нико. «Это финское слово, и на греческий оно не переводится», — дерзко ответила я и снова подразнила: «Тупой». «Ах так? Ну, держись!» Нико был готов броситься на меня. Еще немного, и драка бы была неизбежна. хоть мне этого вовсе не хотелось. У меня были другие планы. И как раз в этот момент послышался голос дяди Василия. «Нико и Ница, где вы есть? Поехали!» Нам ничего не оставалось делать, как прикинуться послушными голубками. Дорогие ребята, это была книга «Маленькие паломники». Ее автор – монахиня Христодола. Сегодняшняя глава называлась «Научное мировоззрение». Продолжение следует. Вы слушали передачу «Детям о Боге».